симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о наиболее частых заболеваниях опорно-двигательного аппарата и о том, почему разница в окончании диагноза так влияет на лечение и профилактику заболевания. Артрит и артроз. Тема обсуждения сегодня. У нас в студии заведующий отделением травматологии и ортопедии НКЦ номер 2 РНЦХМИ академика Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Гончаров. И сразу говорю, у нас почему-то хирурги-травматологи приезжают на мотоциклах. Вот, Евгений Николаевич, простите, но вот это же самый травматичный транспорт. Вы что? Знаете что-то, что мы не знаем?
Хотел вот я начать с того, чтобы просто поздороваться, видите, приходится сразу защищаться. Мало то, что сдала сразу, так еще и, так сказать, еще и наехали.
Я просто переживаю, забочусь. Так, поняла.
Во-вторых, это красиво.
Так. Удобно и красиво, а травматично?
Травматично. Ну, на самом деле, травматично зависит во многом от умения и того, что находится внутри черепной коробки пользователя. То есть аккуратная эксплуатация, соблюдение правил дорожного движения, писанных и неписанных, это, я думаю, что залог успеха и безопасного вождения.
Ну, сейчас рекомендации для всех наших мотоциклистов, которые сейчас в зиму сейчас дубль, какой у нас дубль 3-4 на зима практикуется, все никак не хочет уходить из столицы. Тоже тут нужно быть аккуратным, по сторонам смотреть. Вот. Ну, всем водителям привет, потому что наблюдайте, тоже по сторонам смотрите, потому что мотоциклисты, они такие, шустрые ребят. Я не наезжаю, нет, я за них переживаю, потому что среди моих друзей тоже много товарищей мотоциклистов. Всем большой удачи и всего самого душевного, потому что железный конь, конечно же, это ваш самый волшебный и ненаглядный. Да, микрофоны поправили, но мы про артрос и артрит вообще-то планировали сегодня поговорить.
Про мотоцикл мы всегда.
Итак, артрос, артрит. Вот все путают вообще. Вот эти понятия пациенты, не врачи. И думают, а в чем разница-то? Подумаешь, что то, что другое, одно и то же. Все равно это лечить надо, и вообще все это проблематично, все это болезненно, еле ходишь и все остальное.
Разница в окончании.
Да.
Да. Но с точки зрения, если более серьезно отвечать на поставленный вопрос, то на самом деле на просторах нашей бескрайней родины разделяются эти понятия. В мировой практике все это звучит как артритис. И в любом случае, то есть артроз в российской номенклатуре – это дегенерация, это износ именно хряща и, ну, в принципе, износ сустава, да, то есть вообще правильно называется деформирующий артроз, то есть возникает постепенно не только износ сустава, образующий поверхности, но и деформация конечностей в той или иной степени. Артрит – это именно воспаление. То есть, когда воспаление характеризуется вообще пятью характеристиками, да, тумор, рубор, калер, доллер, функция леза,
так
сказать. И, то есть, это покраснение, это боль, это нарушение функции, соответственно, температурная реакция, то есть, это воспаление, это артрит. И в данном случае, да, то есть артроз протекает хронически, и это фактически износ сустава, в период обострения к нему присоединяется артрит. Но у артрита, у воспаления может быть и самостоятельным заболеванием. Например, коллеги-ревматологи занимаются лечением ревматоидного артрита.
Да. Да,
мы все слышали об этом. Да, так сказать, вот нас там бабушки когда-то предостерегали, пугали, так сказать, абсолютно не беспочвенно, что если ангина, ты полежи, не надо там двигаться. Это действительно правда, и дебют ревматоидных заболеваний часто сопровождается после перенесенных,
какие-то простуды серьезных, ОРВИ,
да. Подобных историй, ну, ангины в частности, как такая бактериальная инфекция. Но с точки зрения, вот так, глобально, артрит – это воспаление, артроз – это износ.
Угу. Вот тут Андрей Сергеевич добавляет, артроз – это дегенерация, артрит – воспаление.
Это я могу перейти на язык подобный, не проблема.
Нет.
Мы вроде на радио, поэтому стараюсь упрощать речь.
Да, мы работаем для пациентов. Врачи у нас добавляют, спасибо большое, прекрасно, прекрасно, что слушают, любим всех, обнимаем.
Дегенерация вообще в переводе на русский, да, это процесс обратного развития. Uh-huh. Да, поэтому, то есть, износ или процесс обратного развития – это, собственно говоря, синонимы и разными словами отраженная одна и та же мысль. Да?
А вот причины артрита и артроза в чем вообще? Почему возникают вдруг? Не у всех же это есть. Это же
хороший вопрос, правильный, своевременный. Uh-huh. Да, следующий, пожалуйста. Да, но здесь, значит, опять давайте разделять эти понятия. Первое – артрит. Артрит, это еще раз, это системная чаще всего проблема, значит, прежде всего ревматоидные, псориатические и прочее, то есть есть системное заболевание, которое приводит к нарушению и, ну, в частности, воспалению суставов. Артроз – это дегенерация, это износ, и здесь как раз основными причинами являются чрезмерное использование, наоборот, гиподинамия, недостаточное использование. То есть, если опять же упрощать, лишний вес стоит первой причиной. Индекс массы тела больше 30, 35 и 40. То есть, там прямая идет корреляция. Если посмотреть на, так сказать,
ожирение зависимость. Здесь, конечно, везде понятно.
Ну, да, сказать, это первая причина. Значит, чрезмерные нагрузки, в том числе спортивные, безусловно, влияют, но, как ни странно, не всегда себя клинически проявляют. То есть за счет хорошего мышечного корсета, даже несмотря на наличие, так сказать, уже дегенерации, человек может быть компенсирован и не ощущать этих изменений. Uh-huh. Значит, ну, естественно, перенесенные травмы, конечно же, так сказать, посттравматические вещи, они не проходят бесследно, начиная с того, что у нас просто нарушается питание при каждой травме, ну, ровно как и операции, в том числе.
Да, это тоже травма,
это тоже травма, поэтому всегда должна быть выполнена по показаниям и, ну, что называется, с умом. Вот я вижу, у вас тут слоганы были определенные, что все надо делать с умом.
Да.
Не здесь, там, снаружи, за пределами студии, но на радиостанции. И вот надо думать, что не только что говоришь, но и что делаешь, да? Вот, ну и в этом плане, то есть причины итого, это тоже у артроза, да, у дегенерации, это неадекватная нагрузка, связанная как с лишним весом, так и просто чрезмерной нагрузкой, и, конечно же, перенесенные травмы.
Ну, по поводу лишнего веса хотелось бы тут остановиться немного. Так как у нас, к сожалению, молодое поколение вообще во всем мире страдает лишним весом, сейчас это эпидемия, считают ожирение, то, соответственно, артроз у совсем молодых встречается. Я встречала и у 25-летних артроз. Это даже мне доктора говорили, с очень большим массой тела, то есть человек с подросткового возраста. Вы с этим часто сталкиваетесь?
Нет, слава богу, редко.
Да.
И, честно говоря, я позволю себе не согласиться. Мне кажется, что для нашей родины, в общем-то, сказать, проблема ожирения, она, безусловно, существует, но не такая яркая, как
за рубежом. Так сказать,
где-то в других странах. Да и поколение нормальное, и, так сказать, ну, опять же, может быть, нам близко то, чем мы сами живем, да, так сказать, но все-таки мы как-то видим больше людей, следящих за своим здоровьем, и, опять же, индекс массы тела, вот он существует, понимаете, до 25 это норма. Опять же, там, в 20 лет это легко добиться, в 30 уже сложнее, в 40 еще сложнее, ну, и так далее.
С возрастом, да? Конечно, да.
Значит, с точки зрения там, того, что, так сказать, 25-30, в общем-то, начальной стадии ожирения, и мы не доказано, что это имеет прямую корреляцию с уже изменениями, системными большими проблемами. Больше 30 даже проблема уже начинается, больше 40 беда. Ну вот лица с выраженным ожирением и индексом массы тела больше 40, ну, честно говоря, конечно, мы все-таки встречаем редко, слава богу, и, ну, да, им требуется помощь, и мы оказываем ее, но сказать, что это молодежь, ну, нет, не совсем так.
Так что... Евгений Николаевич, сегодня на защите всех пациентов, а я сегодня буду немножко наезжать.
Такая работа.
Конечно. Вот все-таки вот у меня такой вопрос. Какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он пошел к врачу? А на прием к травматологу, к тому же, к ортопеду-травматологу, хирургу-травматологу? Что должно где и как заболеть? Потому что мы же любим самолечение. Мы же, если что-то, где коленка заболела, и тут захрустело, там мы же долго и активно какие-то манжеты там или какие-то бинты эластичные покупаем, или чулки, или намазываемся чем-то подряд, или там еще что-то, коллаген пьем, или что-то там. Это же сейчас модная вообще штука. Попей какие-то БАДы, и все у тебя пройдет, и все такое.
Во-первых, если заболело что-то, что-то мешает и есть дискомфорт, и нет четкого диагноза, то есть у вас нет четкого понимания причины боли, нужно, конечно, идти к врачу, и любое лечение, так сказать, начинается с постановки корректного диагноза. Только в этом случае мы можем говорить о каких-то советах, рекомендациях и выстраивании тактики борьбы с этим. Ну, либо обратный вариант — пренебречь. Значит, ну и попить коллаген. Да. Вот. С точки зрения...
Так. Он помогает все-таки?
Сказать, кому?
Кто его пьет или кто покупает? А, кто продает, помогает.
Молодец. Да, да, конечно.
Правильный ответ, понятно.
С точки зрения... Да нет. Ну, это, наверное, отдельно можно про питание сказать. Но, значит, про питание... В принципе, мы все, наверное, знаем, что такое здоровый образ жизни. И в том числе и питание. То есть, ну, опять же, как я часто своим пациентам говорю на приеме, то что сейчас голода в стране, слава богу, нет. Мы, значит, если вы не занимаетесь каким-то, ну, нарочито, там, сказать, вегетарианством, сказать, и прочими диетами, да, то вы, в общем-то, с продуктов питания все будете получать, принимая в пищу мясо, рыбу, овощи, фрукты, так сказать, соответственно. Да, можно более ответственно к этому подходить, и есть отдельная вообще специальность в медицинском, нутрициологи, да, ребята, да, кто прям, так сказать... рацион нашего питания и, так сказать, пищевого поведения корректирует, но, в общем-то, если, значит, правила соблюдать, придуманные Гиппократом, про режим и умеренность, и получать, значит, ну, принимать в пищу без исключения, в общем-то, все, что у нас на сегодняшний день доступно, значит, опять же, традиционный какой-то вот стереотип питания отечественный, он вполне себе здоровый, и, так сказать, и кашка с утра, и супчик днем, да, так сказать, и ужин нормальный. Опять же, если мы вспомним расписание, да, вот которое было в школьные наши годы, да, так сказать, да, о том, что ужин был в 7 вечера, да, так сказать, и это как-то считалось нормально, как раз за 2-3
стакан
часа.
Стакан кефира.
Стакан кефира тот же, да.
9, да.
То есть это же все было, да.
Да.
То есть нового ничего мы не придумываем, и когда начинаем читать, ну, вот, уже современные труды, понимаю, что я какое-то школьное расписание читаю, там, так сказать, или со сборов спортивных, что-то вот... Ничего, вот как-то вот уже все придумано давно, и просто это нужно соблюдать. Соблазнов много, сейчас праздники, мы все, так сказать, отдохнули, погуляли, встретились с друзьями, родственниками. Естественно, так сказать, погрешность в диете была. Наверное, и это нормально. То есть, ежели ты ежедневно и системно себя ведешь прилично, да, как где-то ты можешь себе позволить и погрешность. Ну, так сказать, ровно так же, как и всегда. То есть, не спать всегда... Нам понятно, что мы не сможем, да?
Да.
Один день, если нужно, опять же, жизнь штука многогранная, где-то аккордно-премиально мы себе можем позволить один день не поспать, да? То есть, ну, если ты каждый день будешь не досыпать, да, у тебя не будет такой возможности один день, правильно?
Конечно.
Так же здесь.
Везде нужна умеренность.
Режим и умеренность.
Да. СМС-сообщение пришло. Артроз коленного сустава, 7-й год, делаю укол в сустав препарата Фермотрон Плюс. Надо с течением времени или переходить на более концентрированные препараты? Первый вопрос. Надо ли применять какие-либо рекламируемые хондропротекторы? Иваныч из Москвы спрашивает.
Спасибо за вопрос. Препараты гиалуроновой кислоты, значит, по своей эффективности чуть превышают плацебо. Прекрасная штука.
Чуть превышает плацебо, мне как-то вот это насторожило фразу. Прекрасная штука. То есть они неэффективны или как-то
эффективны,
так?
Эффективны, почему, так сказать, плацебо чуть... тоже эффективно. В силу того, что, так сказать, нужно
плацебо
понимать, что реально вообще работает.
Плацебо же бесплатно, да.
Ну, сам укол, там еще что-то, сказать, uh-huh. И все равно, то есть, опять же, чаще всего применяются гомеопатические препараты, которые мы, в общем-то, рассматриваем как плацебо.
Uh-huh.
Значит, соответственно, просто за счет введения какого-либо препарата в сустав мы, значит, запускаем каскад реакции и изменяем фактически реологические свойства собственной синовиальной жидкости. Ну, то есть, можно так, опять же, фигурально выразиться, как, знаете, вот автомобиль стукача заводит. Также и здесь мы провоцируем организм на ответ.
Uh-huh.
Гиалуроновая кислота, она бывает трех типов вязкости, действительно так. Наиболее вязкая, достаточно агрессивная, к сожалению, порой дает осложнение, значит, ну, просто за счет, опять же, слишком бурного ответа организма, в том числе, может быть, и инфекционная реакция. Воспать тот самый артрит, да, он тоже бывает разный, бывает и гнойный артрит, да. Это как раз то, чего, наверное, боятся все травматологи и не хотят никогда это видеть, потому что это уже речь идет о спасении сустава в таком случае. Значит, вот с точки зрения поэтому препаратов гиалуроновой кислоты менее концентрированные, они более безопасны. Если они приносят облегчение, собственно говоря, добра добра не ищет, продолжайте. Опять же, если поставлен корректный диагноз и вам приносит это облегчение, то почему нет, конечно.
Uh-huh. А вот хондропротекторы, которых миллиард в аптеке, каких только нет.
Они все примерно одинаковые. Это хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат и коллаген.
Uh-huh.
Их дальше, так сказать, вариация. естественные, искусственные, там, сказать, химическими путем полученные, они все, в общем-то, так или иначе, ну, с одной стороны, можно сказать, грубо, не имеют доказательной эффективности.
Угу.
То есть век доказательной медицины хондропротекторы, к сожалению, такой эффективности не подтвердили. Все препараты эти требуют длительного приема и, ну, да, так сказать, не все люди готовы, значит, там, по полгода, по году принимать, а то некоторые препараты вовсе там 3 года написано прием, тогда будет эффект. Значит, но фактически можно сказать, что это таблетированный холодец. Поэтому, ну, опять же, с точки зрения вообще питания, да, строительный материал нам нужен. Да, это разумно, и в этом есть здравое какое-то, так сказать, начало. Но иллюзии, я думаю, что питать по этому поводу не нужно относительно того, что если у вас уже выражен артроз, сейчас я попью, там, поем холодец или попью таблетку, и у меня вырастет новый хрящ. Ну, как хвост у ящериц не отрастет.
Вот так вот. Я думаю, сейчас мы по стадиям артроза пойдем. 1, 2, 3, 4. Потому что есть вопрос, можно ли 3-ю стадию не оперировать, а чем-то вылечить, другие какие способы существуют или нет. У нас всегда лучше операции не сделаны. Это в основном у пациентов, но и врачи иногда, кстати, присоединяются к этому.
У врачей не иногда, а хочется сказать грубо о коллегах, кто не присоединяется к этому мнению, потому что это постулат, существует базы медицинские, то есть начиная с «не навреди» и дальше, то есть и лучшая операция, та, которую не сделали, укладывается в эту базу в моей ментальности абсолютно. Соответственно, сказать, мы лечим не снимки, мы лечим человека, это еще один постулат незыблемый, который мы должны помнить, знать, и я сейчас сразу посуровил, серьезно стал, сказать, вопросы такие. Значит, почему-то, ну, это такая наболевший достаточно момент, значит, опять же, существуют там определенные моменты, в том числе профессиональные, где-то перекосы в пользу хирургии, наоборот, у людей, которые не оперируют, перекосы в сторону безоперационных методов лечения. Это один из моментов, который вот я работаю много лет на кафедре, рассказываю, так сказать, коллегам о том, что не нужно упираться в один метод, ты должен заниматься сегментом и владеть всеми методами, тогда у тебя не будет перекосов в той или иной тот или иной метод лечения, да, то есть ты всей палитрой владеешь, ты понимаешь, что одного человека ты можешь лечить безоперационно, другого, так сказать, малоинвазивными методами, третьему уже действительно нужно менять сустав, не надо его мучить другими методами. Отвечая на конкретный вопрос про 3-ю стадию, значит, артроза, в большинстве случаев мы оперируем с 3-й стадии. Именно речь идет о замене сустава, тотальном или частичном эндопротезировании того или иного сустава. Но еще раз, мы лечим человека, а не снимки. Индекс массы тела, хорошая физическая форма, значит, могут позволить человеку компенсировать, соответственно, его состояние. Устроит его такое качество жизни или нет, мы не можем сказать, это должен сказать человек, и запрос исходит от человека, да, так сказать, исходя из его состояния. Поэтому, то есть, если хочется безоперационные методы, прежде всего вопрос к своему образу жизни, к, соответственно, сказать, регулярности выполнения зарядки, к контролю массы тела, ну и, опять же, то есть, режим и умеренность.
Вот снова. Это все к этому идет на самом деле. А какие еще есть безоперационные методы лечения? Вот мы сейчас по 1-й, 2-й стадии поговорим.
Ну, на сегодняшний день, опять же, сказать, мы живем в такой век регенеративной медицины, да, у нас существует регенеративная реабилитация, то, опять же, это такие уже более официальные, я бы сказал, государевые, да, сказать, названия, которыми ваш покорный слуга в том числе занимается, и, в частности, вот нами проведено исследование, показавшее свою эффективность, и которое, ну, в общем-то, мы вынуждены признать. Цифры показали, что превосходит по своей эффективности ныне существующие другие методы. То есть мы берем так называемую стромальную васкулярную фракцию, получаемую ферментативным путем. То есть мы берем околопупочный жир с передней брюшной стенки, из него выделяем ферментом, соответственно, не механикой, да, сказать, за счет центрифуги. Там центрифуга тоже присутствует, но главное ферментом. То есть мы не разрушаем наименьшее количество клеток и получаем вот эту стромальную васкулярную фракцию. Простым языком, опять же, нашумевший, то есть, что людям более понятно, стволы клетки.
Так.
Да, и вводим их, соответственно, в полость сустава. Значит, мы видим хороший эффект, прежде всего, клинически, то есть уменьшение болевого синдрома, мы видим, соответственно, значит, опять же, даже где-то регенерацию с точки зрения хряща в минимальном объеме, но тем не менее, да, замедление развития некроза, то есть отмирания ткани, и также мы видим ускорение в процессах заживления замедленно срастающихся переломов. То есть, ну, вот три темы были, везде своя вся проявила с положительной стороны. Честно скажу, у меня был определенный скепсис. Опять же, вот коллеги в научном сообществе знают мое отношение к этому.
Да.
Ну, базово, там, давно еще с 9-го, с 10-го года, когда начинали этим заниматься, проблемы в целом, вот, клеток различных.
Да-да-да.
Но мы должны признать, что эта тема абсолютно рабочая, превосходящие, повторюсь, так сказать, по своим результатам, другие доступные ныне методы. Ну, то есть из современных, наверное, вот подобная история. Да, для так называемого спонтанного остеонекроза не совсем тоже, ну, она отчасти относится к теме диалога про артроз-артрит.
Угу.
Ну, все это все равно по поводу боли в коленном суставе.
Да.
Так называемый спонтанный остеонекроз или там аббревиатура западная СОНК. Хорошо себя зарекомендовала так называемая технология введения бета-клеток, полученных из костного мозга.
Ух ты, даже
значит,
так.
Соответственно, скажите, опять же, ну, вот наши коллеги в дружественном нам учреждении посмотрели, выявили, что наибольшее количество клеток содержится в гребне подвздошной кости и, соответственно, рекомендуют производить забор оттуда. Мы чуть изменили вот, в том числе и нашу методику в этом плане, наш подход. Но, то есть, вот подобные методы, они возможны, они применимы, мир не стоит на месте. Безусловно, мы не можем повернуть реки вспять. И, значит, эндопротезирование все еще, так сказать, занимает большую роль и большую, так сказать, долю в нашей практике. Но, в общем, безоперационные методы, особенно на ранних стадиях, вы правильно абсолютно заметили, они абсолютно применимы. Но я хочу позанудствовать.
Так.
Без режима и нормализации индекса массы тела, к сожалению, это все будет эффективно в значимой меньшей степени.
Тут вот как раз вопрос про артроз и какой вид спорта выбрать. Если вторая степень артроза, но хочется заниматься чем-то посерьезнее, чем просто скандинавской ходьбой и плаванием. А чем посерьезнее, если человек вот ушел в спорт?
Тот, которым вы занимались.
Да.
У нас есть такая история, что, ну, во-первых, чем старше мы становимся, есть две максимумы, сформированные, так сказать, опять же, вот с течением жизнедеятельности и вот практики. Первое, чем старше мы становимся, тем больше мы должны заниматься физкультурой, чтобы позволить себе заниматься спортом. То есть мы должны быть готовы к предлагаемой нагрузке. На самом деле можно заниматься в любом возрасте, любым видом спорта. Другое место, что вы должны к нему быть готовы, и с годами подготовиться становится сложнее. То есть если в 20 лет, то есть, ты прыгал с одного вида спорта на другой, и в том числе и пытался осваивать новые виды нагрузки, все было и интересно, и можно, и, в общем-то, все это проходило бесследно. Ну, сказать, постарше нужно готовиться к смене нагрузки, в том числе к привычной. Второй момент, что у нас организм адаптируется с годами к тому или иному типу и образу жизни. Поэтому, почему я сразу ответил так, что, так сказать, занимайтесь тем видом спорта, которым вы занимались до того. Условно, если вы всю жизнь, там, так сказать, боролись, пожалуйста, дальше соизмеряйте свои возможности, не просто так существуют там и ветеранские вещи и прочее, так сказать.
Да.
Понятно, что, так сказать, в 50 лет выходить с 20-летними, бодаться, ну, наверное, тяжеловато, и в этом, наверное, большого смысла нет, должно это заканчиваться, к сожалению, травмами. Другое место, что если всю жизнь, так сказать, бегаешь, бегай дальше, да, конечно, может быть, ты не дашь результат, как в 20 лет, ты не выбежишь, там, так сказать, марафон там из 3 часов, из 2, там, или из 2 часов, как олимпийский чемпион,
да.
Но, значит, вполне себе, то есть, если это привычный тип нагрузки.
А если непривычный? Вот человек захотел бегать. Вот захотел, вот сейчас бегать.
Нужно
сейчас
идти это к же нормальному тренеру, реабилитологу, отягощенному медицинскими знаниями и значит, подбирать индивидуально тип нагрузки и втягиваться достаточно продолжительное время. Ну, то есть бегать можно точно совершенно в любом возрасте. Стереотип относительно того, что бег вреден, он...
Да, он убивает суставы. Это же
чушь полная.
Вот...
Это неправда.
Так.
Опять же, все с умом. То есть, если ты взял партнера и побежал по лестнице там, на плечах, да, конечно, ты убиваешь суставы и все на свете.
Там все на свете убьешь, конечно.
Значит, если ты бежишь в своем темпе с контролем пульса, Другой момент, что с дивана просто встать и побежать, не бегая, это тяжело или невозможно. У тебя пульс будет зашкаливать. У тебя эта нагрузка, тебе просто твой организм подскажет, что это чрезмерная нагрузка, абсолютно неадекватная. А ежели ты бежишь в своих пульсовых зонах, если ты бежишь адекватно, правильно работаешь, значит, то это безопасно, нормально и понятно. Другое момент, что часто, чтобы побежать, нужно длительное время вообще ходить на том же пульте.
Да.
Но циклические любые виды спорта, они хороши тем, что ты легко и корректно можешь контролировать нагрузку.
Вот так вот, как хорошо это сказано. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Тема эфира, напомню, сегодня артрит и артроз. Обсуждаем, в общем, как выявить. Кстати, сейчас о диагностике немного поговорим. Ну и как лечить, что самое главное. Затронули часть, маленькую часть, на самом деле, лечения. Но сейчас будем глубоко, в общем, изучать этот момент. Вместе с нашим доктором на студии заведующий отделением травматологии ортопедии НКЦ номер 2 РНЦХ имени академика Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Гончаров. Евгений Николаевич, но перед тем, как ушли на новости, мы про спорт говорили, что везде умеренность важна. И бег не убивает суставы. Вот что самое главное. Вот на самом деле я хотела это услышать, потому что почему-то прям вот не любят бег травматологи некоторые. Говорят, нет, не надо ни в коем случае. Это прям... Хотя у меня сколько бегунов, и все нормально. Все аккуратненько, все замечательно.
Ну, я могу сказать так же, это не аргумент, сколько и все нормально, а сколько тех, у кого все ненормально.
Понятно.
Это такой себе аргумент. Существует статистика, она чуть более сложно сочиненная, чем нормально или ненормально. Еще раз, работа в нормальных пульсовых зонах, она позволяет сделать бег и любую нагрузку безопасной. Циклические виды спорта в этом плане, они хороши.
Все, поняли. Как диагностируется артрит, как диагностируется артроз? Это везде снимки, КТ, МРТ, что правильнее?
Ну, МРТ дает больше, как это называется, информации.
Так, да.
МРТ дает больше информации, потому что показывает нам и мягкую ткань, и костные основы. Коллеги традиционно любят больше компьютерную томографию для, так сказать, оценки костных основ суставов, хотя сейчас выходит масса публикаций, и я с ними абсолютно согласен, подтверждающих то, что КТ и МРТ – это избыточно, МРТ одного более чем достаточно корректно выполненного, но, тем не менее, это не исключает классические рентгенографии в правильных проекциях. То есть, если МРТ, да, это нарезка, фактически среза в нескольких проекциях, ну, в трех, как правило, да, сказать, в трех плоскостях, то есть, это фактически срезы, которые идут вот,
да,
да, то рентген, он очень сильно зависит от того, как проходит луч через тело, рентгеновский луч через тело, под каким углом к этому самому телу, да, так сказать, и вот укладки, так называемые, они исключительно важны. Поэтому корректно выполненная рентгенография, она дает нам больше даже информации, если мы говорим о артрозе, потому что все классификации, они, собственно говоря, по рентгену идут, в том числе для нижних конечностей, безусловно, необходимо выполнение так называемой КТ-топограммы, когда полностью, значит, оценивается вся ось конечности. К сожалению, не во всех лечебных учреждениях это выполняется, но, слава богу, все это, так сказать, распространяется и все более и более становится доступным. Касаемо постановки диагноза артрит, значит, он останавливается, ну, как вообще любой диагноз устанавливается на основании данных анамнеза, клинического осмотра и данных лучевой диагностики, да, в нашей специальности. И артрит в этом плане не исключение, хотя это смежный диагноз, и чаще все-таки его устанавливают ревматологи, а не травматологи. И артрит требует, помимо сбора анамнеза, то есть каких-то отеков, так сказать, скованности по утрам и тому прочее, но опять же, в эфире, наверное, чтобы не было вот этого самолечения, да, да, и были болезни третьего курса, да, когда учебник читаешь, все болезни себя находишь.
Да.
Значит, поэтому так все симптомы перечислять, наверное, я вот осекся немножко. Значит, требуется сдача анализов уже, и ставится он все-таки в большей степени на основании клинического осмотра данных анамнеза и лабораторных данных. То есть, опять же, существуют классические анализы, которые сдаются. Я не думаю, что стоит их называть в прямом эфире, ну, или вообще на широкую публику, чтобы люди не занимались самолечением, не бежали сдавать эти анализы, потому что интерпретация их тоже различна. И необходимо сопоставлять, как я уже сказал, да, с клинической картиной, необходимо корректно оценивать. Оценивать должен врач. Специалист, ревматолог. То есть даже ко мне, когда люди приходят с ревматологическими этими анализами и изменениями в них, да, то есть я могу первично на приеме, естественно, я не отфутболиваю человека, сразу иди там к ревматологу, базовый скрининг у меня есть, я понимаю его, да, я назначаю эти анализы и отправляю дальше уже, слушай, иди к ревматологу, потому что это уже не моя специальность. Я могу некорректно интерпретировать, я по этому поводу там либо мало, либо ничего не читаю. Знания мои школьные, институтские, так сказать, да, и это, мягко говоря, недостаточно, чтобы там на каком-то серьезном экспертном уровне, так сказать, давать заключение. Угу. Поэтому, грубо, артроз, действительно, здесь лучевые методы диагностики на первом плане, артрит, в, так сказать, клинические и биохимические анализы, они дают больше информации.
СМС-сообщение такое. У меня остеопороз. Боюсь очень артрита, либо артроза. Скажите, пожалуйста, как затормозить? Ну, это от профилактики. Ну, остеопороз
это вещи такой... абсолютно разные.
А вот видите, у нас все
да,
получается.
Понял.
Потому что это разрушение же, как бы, остеопороз суставов, правильно получается?
Нет.
А хрупкость костной ткани?
Подходит.
Ура.
Остеопороз — это нарушение плотности кости, если простым языком, опять же, выражаться. С другой стороны, мы можем... есть такое мнение среди коллег, что остеопороз фактически это естественный процесс старения костей. Например, так сказать, женщин в постменопаузальном периоде без остеопороза фактически не бывает. Другой момент, что его степень, выраженность, насколько он компенсирован, там и прочее. И опять же, мы лечим не снимки, не анализы, а человека. Поэтому, ежели у нас нет так называемых патологических переломов, то есть при любом падении что-то ломается, то и переживать по этому поводу тоже сильно не нужно. С другой стороны, прием и профилактика препаратов, опять же, остеопороз лечит эндокринолог. То, о чем я сказал, да, сказать, что это вот не просто так упомянув менопаузу,
да.
Это гормональное состояние, поэтому если есть остеопороз или страх, что он есть, или поставленный диагноз, то лечить это должен эндокринолог, несмотря на то, что действительно мы, травматологи, часто сталкиваемся с проявлениями остеопороза и так называемые низкоэнергетические переломы, да, то есть переломы с низкой энергией травмы заставляют нас всегда задуматься либо о патологических, ну, это все низкоэнергетический перелом, все относится к патологическим переломам, да, задуматься либо о онкопроцессе, либо о там, каком-то другом системном поражении, да, в том числе о вот таком нарушении обмена веществ, как остеопороз.
Да.
Поэтому к эндокринологу значит, провести анализ, оценить, соответственно, биохимические показатели крови и уже... получив корректный диагноз, получив корректное, значит, объективное состояние, значит, на сегодняшний день, коллеги-эндокринологи, я думаю, что, так сказать, позволят вам скомпенсировать это состояние. Остеопороз точно совершенно может компенсировать.
Ну,
знаете, что первой линией является лечение остеопороза?
Так, что?
Физкультура. Я опять за свое, да?
Нет, это правильно за свое. Я за свое, конечно. У нас забыли, что такое зарядка. Я на самом деле полгода назад вспомнила. Я счастлива, потому что это реально рабочая схема.
Единственная вот. Рабочая схема.
Вообще очень круто. Всех призываю хотя бы 7-10 минут с утра, в общем, обычной зарядке, да? Уделить время. Ну, потому вот что потом по-другому себя чувствуешь.
Вообще. Совершенно день точно. Каждый проходит. Советский ребенок помнит, что было такое радиоточка, да? И вот из нее звучало.
А нам, я пыталась, да? Кстати, найти эту зарядку в интернете, что-то не нашла.
Ну, пока мы помним, вот это 3-4 сели встали, да, хотя я думаю, что это знание требуется передавать подрастающему поколению. Да. Теперь уже, видимо, как, так сказать, встарь, да, из уст в уста самые важные знания.
Да, напомнили о возрасте, хорошо, спасибо.
Извините.
Большое. Ну, ничего страшного.
Я свое, ну что вы.
Мы к хирургическому лечению, давайте уже перейдем артрозу, потому что про эндопротезирование
суставов спрашивают. Вообще я хирург.
Вообще-то да. А что это мы тут, да? Да, итак, эндопротезирование. Вообще, что сейчас нового в лечении, в замене сустава? Потому что я понимаю, что вообще у вас каждый месяц что-то новое появляется.
Ну, каждый месяц это не так, конечно.
Каждые
но...
полгода?
Да, мы стремимся.
Да.
С точки зрения, понимаете, как если будет каждые полгода появляться что-то новое, это вообще говорит о том, что мы до этого все делали как-то совсем не так.
Но ну, это, так нет, это технологии же, все везде мчится,
влезает. Технологии мчатся, это правда, и как раз технологии привносят новое в нашу практику. В частности, мы все больше и больше выполняем эндопротезирование при помощи роботических технологий. То есть, фактически, сейчас в нашей клинике там, ну, добрую половину замен сустава выполняет робот.
А в чем фишка вот робота? В чем плюсы и минусы, вот скажем так? Обычного хирурга
простым
и...
Простым языком, да. Значит, ну, вообще, если брать исследования, то разницы между опытным хирургом и роботом практически нет. Но, во-первых, чтобы стать опытным хирургом, как известно, нужно пройти путь, и вот это, так сказать, тоже расхожее выражение, что у каждого большого хирурга свое маленькое кладбище, да, сказать, оно, конечно, сказать, грубое, понятное, но в нашей специальности.
Не хотелось бы такого, да, попасть туда и
вообще. Слава богу, да. Так сказать, ну, опять же, в больших учреждениях всегда за спиной кто-то стоит опытный, и это как раз нивелируется, значит, не в обиду маленькие, но просто возможности другие, да.
Да.
Значит, с точки зрения робота, фактически он, значит, не позволяет тебе совершить ошибку и погрешность, то есть то, что рассчитано на компьютере, изначально ты оперируешь фактически на компьютере, то есть выполняется предоперационное планирование, отсутствие планирования, это планирование плохой операции, да, то есть это другая тоже максимума, продиктованная жизнью, да, то есть как это, устав написан крови, да, у нас, в общем, правила тоже некоторым образом, к сожалению, в прямом переносном смысле именно так же, поэтому запланировав корректно, значит, на компьютере, учитывая, там, опять же, существуют там новомодные методики по этому поводу, есть там определенный научный спор относительно того, как правильно устанавливать эндопротезы, да, там, сказать, используя механическую ось, кинетическую, сказать, функциональную и прочее, но это сейчас мы уйдем в дебри и...
А и пациенты запутаются, самое интересное, да?
Врачи пока не договорились, что сказать пациенты. Значит, поэтому, соответственно, сказать, вот робот, его большой плюс, то, что считается до 3 градусов погрешность в установке, это считается хирург высокого уровня. Вот 2 градуса, это прям, то есть этим мы так немножко кичимся, гордимся, так сказать.
Да.
Естественно, ну, хирурги в массе своей люди амбициозные и тщеславные, поэтому так, в общем, любим себя пяткой в грудь бить, когда вот я, у меня тут 2 градуса, все, погрешность, все. Вот, ну вот робот дает погрешность 0. Вот здесь поэтому, значит, мы со своими двумя уже можем так потихонечку отползать в сторону. Но опять же, шучу, все не так, потому что оперирует все равно человек, расчеты делает человек. Индивидуальные особенности может оценить только человек. С другой стороны, роботы все больше и больше приходят в нашу жизнь. Опять же, тот самый, ну, условно, то, что теперь называют искусственным интеллектом, на самом деле алгоритмы, да, созданные человеком. Ведь искусственный интеллект — это же алгоритм, да?
Ну, конечно же, значит, он же учится у нас, и учится, алгоритмы, учится, собирает и собирает информацию везде.
Ну, добавляя свой алгоритм,
да.
Тем не менее. Алгоритмы, созданные человеком, они позволяют в том числе там, проводить анализ и объективных методов диагностики, компьютерной томографии, вышеупомянутой, да, сказать, на основании которой мы вот можем проводить корректное предоперационное планирование. Я думаю, что это вот такая современная, так сказать, история. Потихонечку в нашу жизнь приходят и VR-технологии в хирургическую практику.
Это вот те самые 3D?
Те самые очки, да, очки? VR дополненной реальности, в которых ты, опять же, предоперационное планирование делаешь, потом в ходе операции они тебе показывают отклонение или нет. Опять, у меня минимальный опыт есть операции в VR-очках. Это тяжеловато физически, потому что, ну, голова кружится, и, ну, непривычно.
Тем более операция сколько обычно длится, в принципе, по времени?
Очень по-разному. Очень по-разному. Ну, опять же, сказать, я не показатель, я достаточно быстро оперирую. Ну, я же говорю быстро, потому что, ну, человек такой. Кто-то долго... Это не показатель. Там, быстро, долго человек оперирует. Это... Есть правильно выполнена операция и неправильно, сказать, корректно и некорректно. Время здесь не играет никакой роли. И я нарочито не люблю отвечать на этот вопрос.
Ну, просто в VR-очках, потому что я знаю, что больше часа там уже все мигрень начинается.
Ну, мигрень-то у меня, сказать, не начинается, как я счастливо всегда говорю, меня если в голову не бьют, она не болит. Вот. А так... с точки зрения, вот, как бы,
да.
Многоукружения, неприятно, да, действительно, и так подташнивает слегка.
Ну, тогда лучше роботизированная операция без
этих. Так вот, роботы всех. Сейчас и VR-очки вытеснили потихоньку. Та технология, то, что в VR делали протезы плеча, вот, в мире потихонечку это снова роботы и здесь победили. Вот, то есть, техника более прецизиозная, так сказать, понятная, воспроизводимая, Вот, современное, наверное, это самое современное, то, чем мы пользуемся. И из современного еще это, безусловно, 3D-технологии, то есть индивидуальные импланты. У нас же все больше сейчас проблем с ревизионным протезированием, то есть сделано-то много, но это изнашивается, и потом уже кости нет, ставить некуда.
И что делать?
Индивидуальные импланты, изготовленные под вот, конкретную деформацию, распечатанные, напечатанные на 3D-принтере, вполне себе нас сильно выручают. Это уже стало нашей, ну, в общем-то, рутинной практикой. То есть, если там 5-10 лет назад это было как-то такое что-то интересное, и как раз и диссеры вот защищались по этому поводу, так сказать, и прочее, то сейчас это уже рутина, это наша повседневная, вот, ежедневная практика. 3D-печать мы и на правителе при сложных деформациях печатаем на 3D-принтере, в быту у нас там в отделении стоит, да, или же, так сказать, что-то уже более сложное мы должны печатать на стационарных, ну, то есть изделия мы не имеем права печатать сами, поэтому это делают фирмы-производители из специальных сертифицированных материалов, на сертифицированных принтерах, то есть все-таки медицинская история, она должна быть достаточно строго регламентирована по понятным причинам. Поэтому, значит, это вот еще одно направление, которое уже не будущее, а абсолютно настоящее, что роботы, что 3D-принтинг.
Тут спрашивают, как подготовиться к операции, если очень много хронических заболеваний, планируем поменять сустав у мамы.
Ну, идти к терапевту.
Да? Ну, вот, слушайте, ну, то есть, если, например, возраст, это сейчас я поняла, что уже это не противопоказание, если все везде в ремиссии, все хронические заболевания, все ок.
Мы же с вами понимаем, что уничтожить здоровье к 40 годам можно. И таких примеров, к сожалению, мы видим. И здесь вопрос не в возрасте, а в образе жизни. И в то же время бывают люди вполне себе возрастные, станичные, крепкие, нормальные, так сказать, или обратный вариант, с хроническими заболеваниями, но, значит, взявшиеся, что называется, за себя и компенсировавшие их. Поэтому, опять же, ежели есть сомнения, переживания, в любом случае без анализов и без подготовки никто в операционную не возьмет. Поэтому первое, с чего начинается, естественно, сказать, это терапевт. Грамотный терапевт позволит и поможет, собственно говоря, преодолеть этот нелегкий путь, тем более, если есть там масса, уже какой-то букет, так сказать, из накопленных жизнью изменений.
А операция под общим наркозом проходит?
А это вопрос к анестезиологу. Ну, а если серьезно, то на самом деле по-разному может быть. И, так сказать, спинальная, и, так сказать, анестезия и... Сейчас пойдем в дебри, спинальные, эпидуральные и там прочее. В общем, может быть общий, может укол в спину, может быть проводник, проводниковая анестезия, то есть укол местно, значит, в нервы выше от места проведения разреза. Это решают анестезиологи. Чаще всего используется так называемая мультимодальная анестезия, то есть комбинация нескольких методов относительно того, что он как раз чаще всего волнует людей, там поспать, не поспать. Это в современном мире решается в течение, там, ну, в худшем случае, минуты, как правило, нескольких секунд, поэтому, ну, просто нужно это русским языком говорить своему врачу, анестезиологу о том, что, вы, коллеги, я боюсь, можно я посплю? И с этим проблем никаких.
И не перебивать врача, потому что иногда советы дают с пациента, это просто я знаю по своим знакомым, да. Ну, куда лучше, как лучше, и пытается...
Ну, конечно, просто давайте уважать друг друга. Да. И, опять же, существует такое понятие, как терапевтический контакт. Так бывает, да, действительно, что мы друг другу не подходим. Это не значит, что плохой врач или плохой пациент. Врач тоже человек, к сожалению или к счастью. И так бывает, что мы друг другу, ну, не подходим. И это, в общем-то, нормально. Сказать, что, слушай, сказать, ну, что-то мы не можем договориться, и пойти к другому врачу. Можно вообще ничего не говорить, не обижать человека, а просто пойти, сказать, и поискать альтернативного мнения. Это просто нормально, да? То есть мы же, если пришли в какое-то, ну, может быть, не очень корректное сравнение, но тем не менее, там, магазин, и нам не понравилось, мы же идем в другой, мы же не говорим этому магазину, слушай, давайте здесь все меняйте. И вообще вы неправильно продаете, правильно? Или, ну, вот радиостанция не нравится, просто берешь ее, переключаешь и слушаешь другую, правильно? Ну, также и здесь это, ну, как, это человеческий фактор, и такое понятие, как терапевтический контакт, оно важное, даже в хирургической специальности.
Тут по поводу материала импланта, какой лучше, подскажите, пожалуйста, а какие вообще есть? Ну, а что, у нас пациенты, мне иногда кажется, разбираются лучше, чем уже и врачи.
Да-да, я согласен.
Ну, в интернете столько всего же, почитаешь, там какое-нибудь сообщество пациентов, кто у меня такие суставы, чего, вот этот не берите, а вот этот лучше, и тот хуже, и так далее, там подобное.
Ну, опять же, смотря про какой мы сустав говорим. Например, если мы берем в тазобедренный сустав, то наиболее прогрессивной парой трений является керамико-полиэтилен, при этом доказательной базы пока не имеет, потому что это говорят нам материаловеды. Уже на моем недолгом веку, хотя, ну, так сказать, опять все равно это стремится уже, так сказать, там, 15 и больше уже лет сколько практики. Соответственно, мы проходили пару трений металл-металл, который себя абсолютно дискредитировал, на сегодняшний день ставить это нельзя. Металлоз, который образуется, разъедает ткани вокруг. Значит, потом была керамик-керамик, которая тоже себя не оправдала, несмотря на свою дороговизну. Значит, потом, соответственно, вот сейчас керамика-полиэтилен. Но, опять же, просто времени пока нет. И единственные статьи, которые есть, которые говорят, что керамик-керамик, керамика-полиэтилен могут быть не хуже металлополиэтилена или наиболее изученной пары трения. В общем-то, все эндопротезы так или иначе сделаны из титана, его сплавов, кобальт-хрома. Не думаю, что стоит в этом сильно, так сказать, разбираться. Существуют фирмы, производители. Когда мы говорим о эндопротезировании, то речь идет о том, что эндопротез должен служить 20 и более лет. Соответственно, и смотреть нужно на фирмы, которые уже давно на рынке, в которых есть исследования, потому что один момент теория, другой момент практика. И в ранее, к сожалению, материалы себя могут вести иначе, не как в теории и эксперименте. Поэтому, ну, существует там большая четверка, пятерка, кто как говорит. Опять же, в эфире я называть фирмы не буду. Они понятны, известны. Сейчас много новых производителей, реплик данных, так сказать, ведущих и изученных, понятных моделей эндопротезов. В коленном эндопротезировании существует своя история и даже некий там спор относительно того, какие, значит, эндопротезы ставить. Одни дают чуть больше объема движения, другие большую стабильность, третьи лучшую удовлетворенность пациента. И это нужно разговаривать индивидуально с врачом в конкретном случае. То есть так, ну, во-первых, мне нужно рисовать, чтобы объяснить. Во-вторых, да, это достаточно, ну, ради бога, можем еще один эфир провести.
Конечно,
часик мне хватит.
Мы сюда и пациента приведем, чего что.
Ради бога, ради бога.
Все сделаем, как полагается.
Это проще всего.
Хотелось бы операционно, слушайте, у меня мечта. Нет, и, конечно, это уже... Сейчас после эфира пойдем оперировать.
Или завтра. Завтра.
А, завтра, ладно, сегодня выходной. А у нас, тем более, эфир-то уже скоро, 3 минуты до конца осталось, а мы не поговорили про реабилитацию. Как же после операции? Это же важный момент.
Важный. Вообще, хирургия – это этап реабилитации.
Так.
Важный, безусловно, сказать, ключевой, возможно, но этап реабилитации. Без реабилитации ни одна операция, к сожалению, не будет иметь своего эффекта. Фактически в ортопедии, в травматологии ортопедии все операции, которые мы делаем для того, чтобы убрать причину, не позволяющему человеку восстановить тот самый мышечный баланс. Поэтому, значит, после операции основная задача, ну, если мы говорим о замене сустава,
да,
это научиться ходить, не хромая, преодолеть страх и восстановить походку, потому что часто это длительная проблема, уже существует патологический паттерн движения, то есть нарушенная походка.
И вот смотришь, всегда после стола хромает, на самом деле, с палочкой хромает.
Поэтому
хромает.
Вот нужно эту психологию, страх преодолеть и восстановить походку. Это первое. Второе, ну, опять же, сказать, в общем-то, там где-то, может быть, не перегрузить, где-то еще как-то, но главное, еще раз, после эндопротезирования, это восстановить корректность походки. С плечом там чуть посложнее, опять же, существует ряд, значит, моментов и ограничений, что для тазобедренного, что для плечевого сустава, с коленом с точки зрения объема движений там все проще, но опять здесь, наверное, вот в эфире, не зная нюансов, понимаете, можно сказать, а, значит, и получить, к сожалению, ну, там, злую шутку сыграть с больными, поэтому вот так глобально ключ к успеху – это объем движений и правильность этих движений.
А образ жизни меняется с новым суставом до того, как было, да, например, третья стадия вот, артроза, и уже с новым суставом, когда реабилитационный период прошел, кстати, он там месяц, два, три, да?
Если мы говорим о тазобедренном суставе, да, то фактически есть такое понятие, как забытый сустав, то есть люди даже забывают, какой сустав им поменяли.
Класс.
Если мы говорим о коленном суставе, то, к сожалению, до 70% все равно отмечают, что сустав не свой. Тем не менее, болевой синдром уходит, бытовая активность абсолютно нормальная, и, ну, то есть для жизни это нормально. Говорить о занятии контактным видом спорта или прочим мы, конечно, не рекомендуем.
Так вот, зато все остальное. Болевой синдром ушел.
Жить. Всё,
жить и радоваться жизни. Вот на этой фразе и солнце у нас вышло, на самом деле, из-за туч. Мы заканчиваем наш эфир. У нас в студии заведующий отделением травматологии ортопеденко ЦН номер 2 РНЦХ академика Петровского, хирург-травматолог Евгений Николаевич Гончаров. Тогда идем завтра на операцию.
Пошли.
Да, все. Всем удачи, счастья и всех благ.